У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». В российской прессе продолжается обсуждение итогов прошедших 31 августа в рамках стратегии 31 в различных городах страны акций протеста. Неожиданно в ходе этих обсуждений выяснился один очень интересный факт. Газета «Коммерсант» опубликовала заявление своего источника из администрации президента, пожелавшего остаться анонимным. Вот что он заявляет, цитирую. «Степень активности милиции определяют руководители милиции города Москвы. Видеть руку Кремля в разгоне акций, считать это проявлением каких-либо личных амбиций, значит сильно упрощать ситуацию. Думать, что такие сигналы поступают из Кремля, значит не видеть истинных причин происходящего». Конец цитаты. Очень интересно проанализировать это заявление представителя президентской администрации. С одной стороны, получается, что Дмитрий Медведев дистанцируется от призвавшего недавно бить дубиной всех несогласных Владимира Путина. С другой, получается, что московская милиция столь самостоятельна, что даже Кремль на нее повлиять не может. Очень странная ситуация. Тем временем в средствах массовой информации развернулась широкая дискуссия о том, надо ли и дальше продолжать собираться на площадях по 31 числам и продолжать стратегию 31. Сейчас особенно интересны эти обсуждения, если учесть, что в стране накануне парламентских и президентских выборов широко обсуждается возможность создания новой партии. О такой возможности, в частности, заявил вчера лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Вот это все сегодня мы и обсудим. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях руководитель петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
И обозреватель интернет-издания АПН «Северо-Запад», лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Ольга, Андрей, давайте начнем с газеты «Коммерсант». Я объясню, что здесь, как и что получается. Значит, реакция из Кремля последовала после того, как главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, он член общественного совета по ИГУВД Москвы, заявил о том, что он намерен инициировать обращение общественного совета по ИГУВД в администрацию президента. Цитирую по «Коммерсанту» слова Алексея Венедиктова. «Очевидно, что московская милиция и даже московские власти являются заложниками митингов на Триумфальной площади. А ответственность за систематическое побоище в центре Москвы лежит на федеральных властях. А обращаться надо к политическому руководству страны, к первому заместителю главы администрации президента Владиславу Суркову, который курирует общественные и политические организации, которые умеют решать и куда более сложные конфликты». Конец цитаты. А вот реакция из Кремля на это заявление Алексея Венедиктова, цитирую опять по «Коммерсанту». Источник «Коммерсанта» в Кремле заявил, что адресат обращения общественного совета выбран неправильно. Степень активности милиции определяют руководители московской милиции города Москвы. Видеть руку Кремля в разгоне акции, считать это проявлением каких-либо личных амбиций, значит сильно упрощать ситуацию. Думать, что такие сигналы поступают из Кремля, значит не видеть истинных причин происходящего. Никаких последствий обращения в президентскую администрацию иметь не будет. При этом собеседник «Коммерсанта» напомнил, что идею проведения акции протеста в специально отведенном для этого месте Дмитрий Медведев обсуждал напрямую с представителями несистемной оппозиции, в том числе с Людмилой Алексеевой. Но несистемная оппозиция выбрала именно этот путь. Конец цитаты. Ну, давайте. Ольга, ваша, что вы можете сказать? Прокомментируйте все это происходящее.
Ну, как обычно, они нам лгут. Рыба гниет с головы. Да, мы прекрасно знаем еще с маршем несогласным, что решения на разгон акций принимаются, безусловно, в Москве, да, и, безусловно, высшими руководителями. Я не буду уточнять, в Кремле ли, или в Белом доме, это уже их личные разборки между собой. В данном случае нас, как граждан, это интересует в меньшей степени. Если администрация президента хочет подчеркнуть, что Дмитрий Медведев вообще ничего не решает в нашей стране, ну, это их сложности. Ну, значит, такие команды отдает Путин, да, и, соответственно, министр его кабинета Нургалиев. Безусловно, власти на местах такие решения сами не принимают. И, в общем-то, то, что это именно так, видно было и по тем переговорам, которые мы проводили в Смольном перед этой акцией. Да, я специально подробно говорила в большей степени даже о Гостином дворе, чем о Дворцовой площади. Я пыталась понять вообще, почему вот такое беззаконие и избиение, и совершенно, на мой взгляд, идиотические задержания происходят на Гостином дворе. И вот по той, ну, я не скажу там панике, но вот по легкой панике в глазах чиновников было видно, что они абсолютно заложники каких-то обстоятельств, которые они не могут перешагнуть. То есть... Это вот...
Явно спущено сверху.
Абсолютно, абсолютно. То есть они не могут уйти от этого. Им приходится это делать. Ну, потому что мы все прекрасно понимаем, да, что все-таки там вот ничего такого, что действительно нарушало бы общественный порядок, ну, в нашем понимании, да, ни на Дворцовой площади, ни на Гостином дворе не происходит. Поэтому такие толпы ОМОНа стягивать, ну, это просто несерьезно. Да?
Это еще и удар по имиджу губернатора. То есть зачем постоянно,
конечно,
подставляться?
Конечно. Мне и хотелось. Да? Вот у меня была простая мысль. Я говорю, ну вот, в общем-то, вы пытаетесь все время позиционировать Петербург как европейский город. Зачем же в европейском городе бить людей по морде? Да? Ну, это неправильно. Да, надо как-то иначе. Ну, хорошо, люди помитингуют, ну и что? Подумаешь, раз в среднем в году, раз в два месяца люди постоят и что-то там покричат. Ничего от этого не произойдет. Но на крайняк, если вам хочется так, отгородите коридор, чтобы люди могли выходить из метро и спускаться в переход. Ну, если вы уж так хотите. А в остальном, да, ну... Просто как бы не мешайте, и все будет проходить гораздо спокойнее. Вот на самом деле вот то противостояние, которое там возникает на Гостином дворе, на мой взгляд, провоцируют сами правоохранители своими абсолютно неадекватными действиями. Да? Если бы вот этого, этих действий не было, акция была бы такая же, да, но просто вот чуть-чуть мягче, без, на мой взгляд, ненужного противостояния.
Андрей, пожалуйста.
Возвращаясь к тезисам господина Суркова, безусловно, он лукавит, и ему удобно так это всё сваливать.
Но это не Сурков был, это представитель, не назвавшийся представитель администрации президента.
Ну, сказать, считать, равно, да, позиция представитель похожа, господина да. Суркова, да. Позиция это его отражена. Так вот, он, безусловно, лукавит, и это сейчас удобно ему свалить на московского мэра, на которого и так в последнее время идет определенный накат, значит, еще и эту всю историю. Но для людей более-менее сведущих в политике, очевидно, что все ключевые решения, связанные с политической сценой, с несистемной оппозицией, разгонять акции, ее не разгонять, допускать до выборов кого-то, не допускать, они принимаются, безусловно, в администрации президента. Именно администрация является штабом в принятии этих решений, именно там принимаются все эти вещи. Вот могу привести... Характерный пример. Не далее, как вчера, мы опубликовали на сайте Агентства политических новостей «Северо-Запад» переписку по электронной почте, присланную нам нашими доброжелателями, нашими источниками. Это переписка сотрудника администрации президента Анатолия Дорофеева и главы Комитета по печати информации правительства Ленинградской области Владимира Угрюмова. Переписка относится к июню месяцу этого года и касается деятельности уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Все, наверное, помнят слово слушателя о том, как Владимир Лукин 31 мая вышел на Триумфальную площадь, как он сказал о том, что там попираются права и свободы граждан, после чего на него начался беспрецедентный накат. То есть и путин-югенды начали выступать против него, и прокремлевские СМИ, и, значит, карманные кремлевские правозащитники, и даже ряд коллег-омбудсменов из регионов выступили против него. Было очевидно, что все это идет из какого-то единого центра. Вот теперь появились доказательства, из какого центра это идет. Значит, господин Дорофеев пишет господину Угрюмову: просьба подготовить обращение от ветеранов, от... известных людей каких-то, журналистов, значит, лидеров общественного мнения, правозащитников против Лукина. Он сам высылает уже готовый текст обращения и просит собрать под ним подписи. Значит, Угрюмов собрал несколько подписей, в том числе от ветеранов Лужского района, отправил это обратно. И потом в следующем письме Дорофеев просит его буквально додавить вашего омбудсмена, если он ваш, на подпись против Лукина. Ну, учитывая, что ни областной омбудсмен, ни петербургский не подписались под этим письмом, можно сказать, что додавить не удалось, но вот как эта кухня работает, мы прекрасно видим, и кто именно это выполняет, всю эту вот этой грязной всей работы занимаются непосредственно ребята из администрации президента под руководством Владислава Юрьевича Суркова. Поэтому не надо пудрить людям мозги и сваливать с больной головы на здоровую.
Спасибо, Андрей, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резенков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии руководитель петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и обозреватель интернет-издания АПН «Северо-Запад», лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Ольга, Андрей, я хотел привести одну выдержку еще из одной публикации. Она касается, уж коли мы заговорили отсюда, из Петербурга, о московской власти и московской милиции, которая якобы, по мнению неназванного источника «Коммерсанта» из Кремля, как раз и разгоняет марши 31-х чисел. Есть публикация, она опубликована в ежедневном журнале, ее автор Александр Рыклин, она называется «Оборона Лужка». Да, и вот на что Александр Рыклин, известный публицист, обращает внимание. В среду, то есть на следующий день после очередного разгона несогласных, газета «Московский комсомоль» вышла со статьей, озаглавленной «Конкуренция вокруг Москвы». Статья написана не весть кем и на редкость коряво. Уж не сам ли Юрий Михайлович бессонной ночью надиктовал Цою? Но суть не в этом. Автор или коллектив авторов дает развернутую картину войны, которую Кремль, и кто-то еще будет говорить, что нас зажимают независимую прессу, развязал столицы с единственной целью – отобрать город у их законных владельцев, то бишь у Лужкова Юрия Михайловича и его дражайшей супруги Батуриной Елены Николаевны. И вот дальше Александр Рыклин приводит выдержку из этой статьи в «Московском комсомольце». Цитирую. «Несомненно, Владимир Владимирович предусмотрел множество сдержек и противовесов вокруг Дмитрия Анатольевича. Команда нынешнего первого лица напирает с такой силой, что обстановка, в частности, прямое гонение из-за зубчатой стены на мэра Москвы выходит далеко за рамки всяческих политических приличий. Выбор мишени для давления может показаться странным только на первый взгляд. На самом деле, кардинально повлиять на всю обстановку в стране могут всего два ресурса. Смена руководителя Москвы, лояльного премьеру и немало поработавшего с ним над стабилизацией положения не только в столице, но и во всей России, открывает дорогу цветному бунту. И российский народ еще не испытал, а потому может ей поддастся. Досрочный выход на свободу Ходорковского – символ разрыва с политикой жесткого контроля за любителями превращения собственности во власть. Даже сейчас Путин располагает многими рычагами управления обстановкой в стране, и заядная часть этих рычагов будет сломана любым из двух ударов». Конец цитаты. Ну что скажете, Андрей?
Ну, видно, положение мэра Москвы на сегодня действительно достаточно шаткое, и вот они ищут, его люди, какие-то способы подольше продлить его существование в кресле московского мэра и пытаются доказать его нужность для режима, да, что якобы, когда он падет, там произойдет цветная революция, значит, и все такое прочее. Ну, вот именно так, я думаю, это и надо воспринимать, как личную пиар-инициативу Лужкова, не слишком умную, на мой взгляд.
Ольга, а вы что?
Ну, вот таких сказочников, в общем-то, еще поискать, да, вот читать действительно хоть с какой-то степенью серьезности про Медведева, который может выпустить Ходорковского и возглавить цветную революцию, можно только вот, ну, в каком-то неадекватном состоянии. Я не скажу после приема чего, но явно в неадекватном состоянии. Да, безусловно, у Лужкова есть большие проблемы, и, да, безусловно, его, может быть, и сменят, но, во-первых, это не факт, во-вторых, там слишком много кандидатов, и никто не может договориться. На мой взгляд, ситуация вокруг Лужкова отчасти, как и вокруг Матвиенко, связано с тем, что слишком много кандидатов. Если бы был один кандидат, наверное, бы ситуация решилась. Ну и плюс, конечно, они не рискуют перед началом выборного цикла, ну, да, менять Лужкова, потому что все-таки Лужков действительно, на их взгляд, какую-то стабильность в Москве, в том числе и по результатам голосования, обеспечивает. Но, на мой взгляд, все гораздо проще. Вот этот накат на Лужкова, это для того, чтобы усилить возможность управления им же. И как бы пусть у Юрия Михайловича не будет иллюзий. Да, это вот как раз то, как управляет власть ими. Да, много компромата, много наездов, обычные бандитские разборки в стиле Владимира Владимировича.
Михайлович, уже давно никаких иллюзий ни по поводу чего нет.
Ну, тогда не надо писать статьи и смешить людей.
Давайте возвращаться к нашей теме. Пускай эти москвичи сами разбираются со своим мэром. Я хотел бы вот на что обратить внимание. Очень интересно, что наказание за участие 31 августа в акциях в защиту 31 статьи Конституции в разных местах совершенно самое разное. Сегодня стало известно, что Борис Немцов оштрафован на 500 рублей за сопротивление сотрудникам милиции. Вы о ваших наказаниях расскажете попозже. А вот я приведу один пример, как это Новочеркасске сообщает новое известие. Мировой суд подверг в среду административному аресту на 10 суток организаторов акции в защиту 31 статьи Конституции, активистов Левого фронта Олега Прудникова и Максима Слипченко. К обоим оппозиционерам применили статью 21 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», хотя известно, что Слипченко и Прудников были задержаны некими людьми в штатском вечером 31 августа в Новочеркасске на подходе к месту проведения митинга в защиту Конституции. Конец цитаты. Ну вот, Андрей, что вам вообще инкриминировали? Суд был?
Суда еще не было. Значит, могу сказать, что то, что инкриминируется людям, вот оно показывает состояние нынешней правоохранительной системы, потому что инкриминируется абсолютно хаотично и совершенно разные вещи. И зависит это от того, в какое попадают люди отделения милиции. Вот нас первый автобус задержанным, я был в числе первых людей задержан у станции метро «Гостиный двор», где мы 18 часов каждое 31 число месяца проводим акции в защиту 31 статьи Конституции. Нас отвезли в 22-е отделение милиции, там быстро достаточно оформили протоколы по статье 20.2, то есть участие в несанкционированном митинге, и отпустили по домам. В принципе, значит, достаточно быстро все это произошло. Те, кто оказались в других отделениях, там повезло меньше людям. Многих держали вплоть до ночи, то есть выпустили уже после закрытия метро, да, в Петербурге еще мосты разводят, и многим не попасть было домой из-за этого. И пришили помимо 20.2 статью 19.3, то есть неповиновение сотрудников милиции. Хотя они делали ровно то же самое, что и мы все, то есть просто стояли на площади, многие даже и ничего не выкрикивали, не скандировали, просто были задержаны. Вот. Почему такой избирательный подход? Вот зависит от отделения милиции. Суды еще предстоят, будем бороться. Кстати говоря, я могу сказать, что все разы, вот когда я задерживался и был судим, я был оправдан судом. И вообще-то у меня возникает вопрос каждый раз к милиции, а почему вы задерживаете снова? Да, на что они разводят руками, говорят, что ну оправдали, оправдали, да, и это абсолютно не служит никаким аргументом ни для правоохранительных органов, ни для наших чиновников, которые продолжают акции запрещать, несмотря на то, что суды иногда встают на нашу сторону и подтверждают то, что мы были правы и ничего противозаконного не совершали.
Ольга, вы тоже были задержаны на Дворцовой площади, но что, у вас уже суд состоялся, как я понимаю, да. И как ваши коллеги, которых тоже еще 11 человек были задержаны?
Ну, мы тоже каждый раз 31 числа собираемся в 19 часов на Дворцовой площади, и вот впервые в этот раз на Дворцовой площади было задержание, но немножко подробнее остановлюсь, почему, потому что вот как бы формат того, что мы делаем на Дворцовой, мы пытаемся все время немножко раздвигать рамки. Да, и во многом нам это удается. Да, в этот раз удалось поднять российские флаги, в этот раз достаточно много людей стояло с плакатами, и уже только когда люди с буквами, из которых складывался лозунг «За свободу собраний», двинулись по Дворцовой площади, как показалось милиционерам, в сторону Невского проспекта, только тогда часть людей с буквами и те, кто был рядом с ними, были задержаны в количестве 12 человек. Все были доставлены в второе отделение милиции, это Адмиралтейский район, и на всех было составлено по два протокола. Вчера у нас начались суды. Два протокола, я имею в виду 20.2 и 19.3, неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции. Вчера у нас начались суды, и как бы судья Князева 199-го мирового участка с большим удовольствием удовлетворяла ходатайство о переносе слушания по месту жительства. Почему мы избрали такую тактику, тоже понятно, потому что людей много, надо подготовиться, надо подготовить свидетелей, поэтому в данном случае нам нужно некоторое время для подготовки. Сегодня суды продолжаются, я надеюсь, что то, что происходило вчера, будет поддержано и сегодня, и ходатайства будут удовлетворены. Поэтому вот важно действительно, чтобы мы отстояли свою правоту. На мой взгляд, 19.3 абсолютно надуманная во всех эпизодах. 22 придется побороться. Да? Я думаю, что это будет не так просто отстоять свою правоту под 20.2. Почему? Потому что на самом деле в 54-м законе митинг описывается достаточно расплывчато. И там нет четких характеристик, например, что на митинге должно быть обязательно звукоусиление. Да, хотя при подаче заявки именно это является квалифицирующим признаком. В статье закона напрямую это не написано. Получается полный абсурд. Если мы там, предположим, вчетвером или впятером соберемся на улице и будем обсуждать наше отношение к Владимиру Путину, да, может подойти милиционер и сказать, что вы, так сказать, митингуете, да, бред сивой кобылы. Но, тем не менее, вот это очередная такая дырка в законе, которая позволяет людей привлекать к ответственности. Ну и последнее, что я хочу сказать, безусловно, вообще вот сам отказ в проведении митинга на Дворцовой по причине того, что идет ремонт здания главного штаба, хотя, как вы все прекрасно знаете, каждый день там гуляют туристы, и это никак не мешает, но это, безусловно, может помешать митингующим. И именно на этом смехотворном основании вот уже второй раз в акции отказывают.
Андрей.
Да, я хотел добавить пару слов по поводу того, что каков формат акции 31 числа у Гостиного двора. Тут мы сталкиваемся с очень интересным явлением, потому что это совершенно новая такая история. Как традиционно проходят митинги? Существуют ораторы, которые выступают с трибуны, существуют люди, которые стоят, их слушают. Здесь совершенно иная ситуация. Здесь мы имеем место с таким творчеством масс, где каждый человек активно принимает участие в акции, и каждый может стать таким оратором. Каждый выступает, проявляет себя определенным образом. И когда всех лидеров уже задерживают, люди продолжают оставаться на площади, продолжают выступать, продолжают выкрикивать какие-то лозунги, потому что наша акция продолжалась 3 часа, Андрей, с 6 до 9 часов вечера.
Андрей, простите, мы продолжим, разумеется, эту тему, но чуть позже. А я напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Поможет ли украинская оппозиция журналистам? В программе участвует народный депутат Украины Юрий Стец. Ведущий Виталий Пор. Повтор программы «Во имя гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу «Во имя Московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Волгоградской области в результате природных пожаров погибли 5 человек. Еще пятеро числятся пропавшими без вести, сообщил губернатор региона Анатолий Бровко. По последним данным, сгорели около 500 домов, 907 человек остались без крова. В 4 районах области введен режим чрезвычайной ситуации. Москва и Баку подписали договор о государственной границе и соглашение об увеличении поставок азербайджанского газа в Россию. Документы подписаны сегодня по итогам переговоров в Баку президентов двух стран Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева. Суд Самарской области отсрочил исполнение приговора для многодетной жительницы Тольятти Юлии Кругловой на 12 лет. Ранее на этом настаивала прокуратура. В Беслане сегодня завершаются траурные мероприятия в связи с 6-й годовщиной теракта, когда в результате захвата одной из средних школ погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Взрыв в городе Худжан в Таджикистане могли организовать боевики исламского движения Узбекистана, который считается союзником Аль-Каиды. Как сообщили в МВД республики, взрыв у здания регионального управления по борьбе с организованной преступностью осуществил смертник. Ранения получили не менее 25 человек. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что вероятность прямого участия американских военных в операциях против боевиков на территории Пакистана очень низка. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что прямые мирные переговоры между Израилем и палестинцами, которые возобновились накануне в Вашингтоне, обречены на неудачу. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в средствах массовой информации, посвященные последним акциям в защиту 31-й статьи Конституции Российской Федерации, которые состоялись в различных городах страны и Европы. Также обсуждаем дискуссию, посвященную вопросу о необходимости продолжения стратегии 31, и говорим о партийном строительстве в России. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях руководитель петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и обозреватель интернет-издания АПН «Северо-Запад», лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Андрей, да, вы коротко все-таки закончили. Закончите, пожалуйста, ваше размышление о формате.
Да, так вот, в течение 30-40 минут примерно были задержаны наши основные активисты, ораторы. Мы все оказались в отделениях милиции, но люди не расходились. Они продолжали стоять, и продолжали стоять в течение 3 часов. Милиция не знала, что с этим делать. Они закрыли вход в метро, объявили, что оно заминировано, при этом выход работал. Значит, они подогнали пожарные машины, сделали вид, что будут разгонять водометами. Люди продолжали стоять. И стояли до 9 часов вечера. Мы совершенно сами такого не ожидали и не планировали. В общей сложности более 1000 человек приняло участие. Участие в акции, более сотни было только задержанных. И, конечно, это очень здорово, что наше общество начинает самоорганизовываться. И несогласные вот на таких акциях начинают самоорганизовываться даже без лидеров. И мы, безусловно, будем это дело продолжать и рассчитываем, что и коллеги с Дворцовой площади в следующий раз присоединятся к общей акции на Гостином дворе, и стратегия 31 в Петербурге будет все-таки проходить в одном месте в течение максимально длительного времени. Эту площадь свободы мы отстоим свое право в соответствии с 31-й статьей Конституции выходить на нее.
Пожалуйста, Ольга.
Ну, тут я не могу полностью согласиться с Андреем, потому что мне кажется, то, что у нас в Петербурге акция получается такая, как бы в двух местах, она, это дает дополнительный стимул, да? Потому что, вот на мой взгляд, это вот наличие двух акций 31 числа, и у Гостиного, и у Дворцовой, это как инь и янь. Акцию Гостиного двора – это некая брутальность, а акцию на Дворцовой площади – это некая...
А в чем брутальность? Можно уточнить?
Нет, можно меня не перебивать? Я, так сказать, могу... Можно я закончу, по крайней мере, свою мысль? Да? Брутальность во многом. Брутальность в том, что там более жестко ведет себя милиция. Брутальность в том, что там много молодых людей, чуть больше, чем на Дворцовой площади. Она вот... Я была и там, и там. Поэтому она вот ощущается как более брутальная. И как бы содержание, которое нарабатывается на Дворцовой площади. И мне кажется, в этом смысле эти две акции друг друга взаимно обогащают. Не ослабляют друг друга, а наоборот усиливают. Потому что, скажем так, очень многие активисты, которые потом приходят на Дворцовую, начинают акцию на Гостином дворе, чтобы поддержать людей, которые собираются там, приходят потом на Дворцовую площадь. И как бы почему содержание? Потому что на самом деле мы практически изначально, ну, потому что там просто удобнее, это по формату свободнее, места больше. Там достаточно много людей говорят, много спикеров, поэтому есть некое внутреннее содержание, так как не было возможности использовать звукоусиливающую технику, то вот собираются разные кружки, которые обсуждают.
Ну, понятно, Оля, ну мы сейчас не будем, давайте не будем сейчас обсуждать и сравнивать.
Я просто говорю о том, что, на мой взгляд, они друг друга дополняют, а не противоречат друг другу.
У нас звонки. Фёдор из Петербурга, пожалуйста.
Да, добрый день, уважаемые гости, Виктор. Дело в том, что я бы хотел поднять вот какую тему, которая сейчас обсуждается. Я слышал, что в нашем городе пытаются открыть вновь новый телеканал городской. И вот хотелось бы понять, это что будет, такое же убожество, такое же мрачное мракобесие, как нынешний пятый телеканал или абсолютно лояльной власти телеканал 100? Ну, петербуржцы знают, о чем я говорю, это наши городские телеканалы. Вот хотелось бы понять, это что вообще говорит о том, что позиции Матвиенко усиливаются? Потому что, в общем-то, понятно, что новый городской телеканал будет полностью отвечать, в общем-то, на административному ресурсу.
Понятно, Федор, я вам отвечу. Вы знаете, я пригласил Юрия Зинчука, который возглавляет вот этот вновь созданный канал Санкт-Петербург. Он предварительно уже согласился, и мы рассчитываем, что в следующую пятницу в программе «Час прессы» вы как раз можете задать ему этот конкретный вопрос, он вам лучше ответит, что, как будет строиться вся эта. Геннадий из Ленинградской области.
Добрый день.
Добрый день.
Значит, вопрос у меня следующего свойства. Применялись ли в двух вот этих акциях у гостиной на Дворцовой Дубинке против несогласных? И второй вопрос. Может ли принимать участие в таких акциях человек, у которого вот проблемы серьезные со зрением? Мы с приятелем были у гостиного двора 31 числа, где-то в 17:20. Мы имеем такие проблемы, и нам посоветовали: ребята, здесь такое начнется, делайте ноги. Ну, мы постояли, и решили первый раз уйти оттуда. Вот скажите, пожалуйста, правильно ли мы сделали? Спасибо большое.
Ну, давайте по очереди ответите коротко, Геннадий, мы продолжим потом нашу беседу. Да,
да, ну, значит, во-первых, относительно дубинок и спецсредств. В этот раз дубинки не применялись. Видимо, научил многому урок с жемчужным прапорщиком, когда в прошлый раз, ну, всем известна эта история, прапорщик Вадим Бойко избивал людей, бил дубинкой в лицо, и в итоге была реакция общественности возмущенной такова, что получило это дело большой резонанс, и было возбуждено уголовное дело. Поэтому в этот раз такого не было. Тем не менее, задержания происходили достаточно жестко, и новация была такая, что на ОМОНовцах и на милиционерах были шлемы с тонированными стеклами. То есть для того, чтобы не повторилось случаем с Бойко, если кто кого ударит, то потом его было бы не опознать и не возбудить на него уголовное дело. Что касается вот вопроса относительно слабовидящих людей, если я правильно понял, могут ли они приходить, и вообще безопасности участников акции, разумеется, полностью мы ее гарантировать не можем, но практика показывает, что все-таки милиция задерживает тех людей, кто выступает, кто активно, значит, что-то скандирует, хватается за руки, да, то есть если вы приходите и просто стоите там, то, скорее всего, вас не тронут. Это не стопроцентной гарантии, но, скорее всего, вас не тронут. Поэтому решайте сами, не бойтесь, выходите вместе с нами, вместе с другими гражданами. Ждем вас 31 октября.
Ну уж точно, на Дворцовой площади это не тронут таких людей, которые...
Да, безусловно. Да, я говорю, что проблема гостинки только одна — теснота, да, вот как показала история с мальчиком с велосипедом, да, то есть даже прохожие, они могут быть задержаны. И что касается спецсредств, то, несмотря на выступление премьер-министра, дубины по башке в этот раз не били. Может быть, все-таки вот это выступление и песня Вадика Куралева, песня 31, имела некий превентивный эффект, и хватило ума не применять спецсредства.
Может быть, история с этим жемчужным прапорщиком, да.
И она тоже, да, конечно.
Анонимный нам слушатель написал: ходить каждые 31 числа на Триумфальную площадь, эту лимоновскую блажь, могут поддерживать только алексеевые люди, отказавшиеся от настоящей борьбы за истинную демократизацию общества. На базарном маленьком пятачке площади среди автопробок городская власть разгоняет правильно. Для протестов Болотная или Манежная площади. Пожалуйста, Оля, можете процитировать?
Но на самом деле, на мой взгляд, история по 31 числам и другие акции, они абсолютно друг другу не противоречат, они друг друга дополняют. 31 число именно как желание собираться в том месте, куда подается заявка, это совершенно нормальная вещь, и она говорит только об одном, что 31 статья Конституции у нас в стране все время нарушается. А почему это происходит, почему, так сказать, эта стратегия продолжается? Еще и потому, что у нас, к сожалению, очень мало коммуникационных каналов. Да, для того, чтобы раскрутить акцию, нужно приложить очень большие усилия и средства, которых у оппозиции, к сожалению, нет. Но, как показывает история с Пушкинской площадью и митингом в защиту Химкинского леса, конечно, содержательных акций. Безусловно, содержательные акции нужно проводить. И мы их будем проводить. Просто вот сейчас начинается осень, и, безусловно, осенью начнутся акции не только по 31 числам, но и содержательного характера. Я, например, уверена, что 7 октября мы в Петербурге обязательно проведем в день рождения премьера Путина митинг памяти Анны Политковской, которую зверски убили. Поэтому все, кто готов, слушайте внимательно «Эхо Москвы», «Эхо Петербурга», читайте «Новую газету». Я думаю, про это там тоже будут писать, когда будет понятно, где будет проходить эта акция.
Андрей Владимирович из Екатеринбурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. А вот мне интересен вот такой вопрос. А вот сами вот эти ребята, вот милиционеры, которые участвовали в этих мероприятиях, они в разгонах, я имею в виду, они что сами, да, они сами осознают внутри себя, вот кто-то из них, что они делают что-то не то, они говорят об этом что-нибудь или помалкивают?
Пожалуйста,
надо сказать,
идиоты,
что
да.
Достаточно интересно было в этот раз в отделении милиции, когда многие милиционеры говорили, что они, в общем-то, нас поддерживают, но они по закону не могут участвовать в акциях, потому что их тут же уволят. Мы говорим, приходите по гражданке. Так что отношение в отделениях милиции было вполне нормальным.
То же самое могу сказать. От акции к акции наблюдаю то, что милиционеры говорят, что нам абсолютно это не надо, мы не хотим разгонять, непонятно почему не разрешают эти акции власти, и многие поддерживают выдвинутые лозунги. Ну, а что касается внутреннего самоощущения, то лучше всего на этот счет высказался вот прапорщик Бойко, упомянутый жемчужный прапорщик. Он ведь нам знаком уже достаточно давно, он не раз уже участвовал в разгонах массовых акций. Мы тут вспомнили, что несколько лет назад мы проводили акцию в защиту офицеров Аракчеева и Худякова, и ее разогнал ОМОН, когда мы стали разговаривать с прапорщиком в автобусе. И он, значит, в итоге сказал следующую фразу. Он говорит, ну а что вы хотите? Почему я вас разгоняю? Ну такая страна, все проститутки, и я проститутка. Вот у многих такое самоощущение из них, видимо, присутствует.
Николай из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые. Меня слышно?
Да, слышно, Николай, да. Пожалуйста.
Я хотел бы сказать, ну, требуйте бляхи и номера на бляхах у этих вохровцев. Я хотел бы заметить, что Путин все-таки честный человек. Вы посмотрите, День Конституции... Вы же помните, когда выходили генералы Великой Отечественной войны, там Фоменко, они выходили, и их в этот же день таскали в форме по асфальту точно так же, как и всех остальных. Это было 14 декабря 2008 года, вы можете поднять и сделать. А потом вы же замолчали, и все. Ведь наши корреспонденты с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, первые входили в города, да? Есть место в пехотном строю, мы смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою. Это же классик написал, и сейчас это все происходит. Требуйте, чтобы был день Конституции, чтобы в школах дети и все остальные учили, потому что в Германии и во всех других странах это начинается с этого, свои права, обязанности и прежде всего Конституцию. Ну и вот еще один момент, если возможно. Все-таки Путин абсолютно последовательный. Ведь это же Ленин сказал, что кто такая оппозиция? Это же не мозги, это же говно, он сказал дословно. И эти головки не нужно гладить. Нужно бить по этим головкам, говорил Владимир Ильич Ленин. Откройте полное собрание сочинений, и вы на найдете точную цитату путинскую. Ну и последнее. Как вы считаете, вот на 9 мая, там, не знаю, на 7 сейчас они не таскают, эти мировые межконтинентальные фалоимитаторы и пугая весь мир, и то, что нарисовано было там, не помню, на Литейном сначала, а сейчас на Дворцовой, где-то вот уже скутера начертили так, что стереть невозможно. Имеет ли право на такое протестное вот выражение наши байкеры? Ведь Путин сказал «Хай живе байк», но они ему и нарисовали прекрасный фалореалистик. Спасибо.
Но на самом деле много из того, что сказал слушатель, абсолютно правильно. И, безусловно, на мой взгляд, Путин вполне последовательно пытается нас вернуть в совок. Это правда. Да, правда, такой немножко специфический совок со счетами для себя в швейцарских банках. Но, тем не менее, вот это общее впечатление возврата с совок, оно присутствует. Именно поэтому оно вызывает такую реакцию. Но это говорит о том, что... Для того, чтобы потребовать возврата Дня Конституции, нужно сначала получить политические права. Если не будет политической демократии, то мы будем безгласны.
Насчет да. возвращения в совок, буквально реплику. Я думаю, что это традиционное заблуждение, с которым постоянно имеем место мы на Западе. Вот когда эксперты говорят, вот Путин, он страшный, это новая реинкарнация Сталина. Да нет, ребят, какой Сталин? Это мелкий клерк из петербургской мэрии, который воровал гуманитарную помощь в начале 90-х годов, здесь как это указано в докладе Ленсовета известном, и который занимается той же деятельностью, распила, откаты, сейчас просто в масштабах целой страны. Ну а то, что для нашего населения, которое в большинстве своем ностальгирует помощь советской державы, делаются какие-то реверансы в эту сторону, это не более чем пиар-акция. Поэтому не стоит демонизировать Владимира Владимировича. Он всего лишь мелкий клерк петербургской мэрии. Он таким и остался в душе абсолютно.
Ирина Сергеевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела сказать, мне вот интересно узнать, вот эти люди, которые у вас выступают сейчас, в основном они пиарят просто себя. Вот они выступают за выборы. Они что, мечтают, что их, чтобы их, что ли, выбрали? И потом, вы даете так много времени для того, чтобы выслушивать каких-то маргиналов, просто удивительно. Вот мне это хочется узнать.
Вы имеете в виду звонки слушателей?
Да-да.
Ну, извините, буду сокращать тогда. Яков из Москвы, пожалуйста.
Да, я очень коротко. Здравствуйте всем. Значит, я человек крайне левых убеждений. В жизни никогда не пойду с несогласными, хотя поддерживаю, в принципе, их идею о 31-й статье Конституции. Из всех выходящих в Москве не симпатичен только Лимонов, который прежде левых взглядов, но в жизни никогда не пойду с правыми, хотя, в принципе, тот же самый Немцов или Алексеев мне не вызывает у меня идиосинкразии. Но человек с людьми, которые оскорбляют мою страну СССР, я советский человек, извините, уничижительный, я точно выходить не буду. Извините, до свидания, всего им хорошего.
Спасибо, Яков. Имеете право на свою точку зрения, разумеется. Роза нам пишет, как Петербург соотносится к идее объединения с Касьяновым и организования партии для участия в выборах. Положительно, опять будете драться, я процитировал. Да, я вот хочу обратить внимание, газета «Коммерсант» мне приводит вчерашнее заявление Михаила Касьянова, лидера Народно-демократического союза. Он заявил, что, цитирую, «в сознании граждан происходит переосмысление происходящего в стране и отношение к власти худшее». Лидер НДС уверен, что уже сегодня надо задуматься, как на думских и президентских выборах будут представлены интересы демократической части общества. Господин Касьянов считает, что демократам необходимо попробовать зарегистрировать новую партию ради получения лицензии для участия в выборах. Поэтому он признал, что круг потенциальных участников коалиции сузился до НДС, Солидарности, Объединенного гражданского фронта. Зарегистрированная партия «Яблоко», которая могла бы стать платформой для объединения, еще весной на предложение господина Касьянова ответила отказом. Конец цитаты. Но я добавлю, что буквально сегодня на страницах интернет-издания «Грани.ру» появилось заявление члена Федерального политсовета движения «Солидарность», известного правозащитника Владимира Буковского, который заявил, что он против создания на базе движения политической партии. «Я не собираюсь участвовать в партийных играх и не поддерживал никакой партийный манифест. Основная идея «Солидарности» в том, что мы создали не партию, а движение, которое не нуждается в разрешении Кремля. Мы должны ясно заявить о том, что движение «Солидарность» не преобразуется в партии, что речь идет о частной инициативе некоторых наших коллег, не имеющей обязательной силы для остальных». Конец цитаты. Ну что, как прокомментируете, Оля?
Ну, на мой взгляд, серьезно относиться к какому-то политическому партийному строительству с надеждой получить регистрацию в Кремле сегодня бессмысленно. И это ответ той радиослушательницы, которая говорит об участии, о нашем участии в выборах. Да? Но сегодня...
Не пиарите вы себя, да, не пиарите, вам не надо себя пиарить. Да.
Участвовать в выборах, только получив лицензию в Кремле, а мы никогда за этой лицензией не пойдем. И еще вот два слова про Совок и Советский Союз. Это разные вещи. В любой стране есть хорошее и есть плохое. Я сама родилась в Советском Союзе, и я прекрасно знаю то хорошее, что там было. Но это не означает, что я должна закрывать глаза на то, что мы называем совком, то есть все те негативные моменты, всю ту номенклатуру, которая сегодня, так сказать, пересела в новые кресла, да, всю ту ложь, которая существовала, отсутствие свободы слова, мы говорим об этом. И поэтому, конечно, было и хорошее, но это не означает, что нужно забывать про плохое.
Андрей, пожалуйста.
Ну вот я не соглашусь относительно партстроительства с тем, что сказала Ольга. Мы сейчас видим интересный процесс, что в преддверии выборов 2012 года в российском политическом поле в оппозиции, вне системы формируются, идет попытки формирования политических партий. Люди пытаются в соответствии с российским законодательством создать партии, зарегистрироваться, участвовать в выборах. Это сделали левые, значит, Ротфронт, там объединились и РКРП.
И не получили регистрацию.
Не получили, да, сейчас об этом скажу. РКРП, Сергей Удальцов, ряд людей, они подали документы, не получили регистрацию, сейчас подают снова. Значит, это делаем сейчас мы, то есть партия «Другая Россия», сторонники Эдуарда Лимонова. Сейчас мы провели учредительный съезд, опубликованы программные документы, будем проводить съезды в регионах и подавать документы в Минюст. Возможно... Возможно, это будет делать «Солидарность», не знаю, это коллегам виднее, там есть сторонники тоже такого пути. Значит, мне кажется, что это очень правильный путь, мы должны использовать все даваемые законом возможности. Конечно, иллюзий никто не испытывает, но в том случае, если нам всем откажут, будет продемонстрировано еще раз на весь мир сущность этой политической системы, и тот факт, что то, что Медведев говорил о свободе, и что она лучше, чем не свобода, это полный блеф. А во-вторых, это самое главное, мы сможем с полным основанием развернуть кампанию перед выборами по с требованием того, чтобы мы хотим в них участвовать, и наши сторонники должны получить возможность голосовать за нас, да? То, что мы имеем право сами выбирать себе власть. Мы граждане России. И здесь это будет широкое поле для деятельности как либералов, так и левых, и представители этих партий, которые вот создаются, могли бы заключить об этом договоренность, соглашение, да? И таким образом стратегия 31 плавно перетекла бы в стратегию 2011. И я уверен, что мы получилось бы к выборам 2011 года к концу развернуть достаточно мощное движение за право граждан выбирать себе власть.
Ой, на мой взгляд, все это возможно, но шагом раньше. Когда лицензию на регистрацию получаешь в Кремле, все становится бессмысленным. А действительно изменить закон о партиях и бороться вот с этой неправильной регистрационной системой, да, это можно.
Николай Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Резенкову низкий поклон. Сейчас страна чудовищного социального расслоения, просто чудовищного, с разрушенными заводами и фабриками, горящими деревнями. Россия горит, она в буквальном смысле горит. И, конечно, сегодня рейтинг, вот радиостанции «Свобода» давала, партии такие, как КПРФ, и либеральные демократы, там, и так далее, он снижается резко, а уже таких маргинальных партий с очередным экспериментом над народом, как вот вы, как у Саши Черного, и истомило идеи бесплодием интрижек. Вы настолько мелки, у вас нет ни социальной базы, нет ни теории, нет ни практики.
Спасибо, ну, спасибо. Понятно, спасибо, Николай Михайлович. Мы как раз об этом и пытаемся разобраться, куда мы идем и вообще. Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, меня вот удивляет, когда говорят, что в разгоне митингов замешаны и приказывают из Кремля. По-моему, до Медведева Путин очень хорошо справлялся с этим делом, разгонял митинги. И потом надо вспомнить, какой он при разговоре с журналистом «Коммерсанта» сказал, что за несанкционированные митинги надо бить дубиной по башке. Так что... Путин только национальный лидер, разгоняет все эти митинги. Спасибо.
Спасибо, Татьяна.
Абсолютно верно. И в этом смысле разницы, кто отдает приказ, Кремль или Белый дом, неважно. Если Медведев не согласен с Путиным, пускай он его уволит, иначе он не президент.
Вот Сергей нам пишет: здравствуйте, обсуждаемые вами кремлевские разводки — пустое дело. Что касается стратегии 31, то все необходимо продолжать там же, так же и так даже, ибо неадекватность ответной реакции, как силовой, так и пропагандистской, свидетельствует о правильности выбранной оппозиции тактики. Пожалуйста, Андрей.
Ну, я абсолютно согласен с нашим слушателем. Мне кажется, что стратегия 31 не только не потеряла актуальность, она находится на подъеме. То есть, очевидно, было выбрано очень правильное сочетание цифр, да? Значит, 31-я статья, 31-е число каждое и единство места и времени проведения акции. У нас, к сожалению, мы не обладаем часто возможностями донести информацию о наших акциях до большого количества людей. Вот когда создается последовательность, одно и то же время, 6 часов вечера, гостиный двор, каждое 31 число в Петербурге, Триумфальная площадь в Москве, это западает в мозг, и люди начинают приходить все в большем и в большем количестве. Я уже сказал о том, что это абсолютно новый формат акции. Это не классический митинг, где есть трибуна, с которой выступают вожди и люди. Тут каждый участник, каждый актор, да, и люди сами вот творят историю, сами создают эту акцию, которая на нее приходит. Она очень важна, что не имеет определенного политического окраса. Туда приходят и либералы, и националисты, и левые, и просто граждане. Все, кто отстаивают свои права в соответствии с 31-й статьей Конституции. Это прекрасное начинание, отличная идея, и она будет работать. И очень важно сейчас продолжать это все до сезона выборов 2011-2012 годов. Я надеюсь, что цифры возрастут на порядке тех, кто выходит на стратегию. И если уже сейчас ей уделяется такое внимание, уже сейчас можно сказать, что политический процесс в России отчасти вращается вокруг стратегии 31, то дальше это будет нарастать, и вполне возможно, что именно с помощью этой стратегии она сможет стать той точкой прорыва, которая сможет изменить политическую ситуацию в нашей стране.
Только если мы хотим, чтобы выросло на порядке, то место, где эти порядки могут собраться, это Дворцовая площадь. Но я надеюсь, что мы с гостиным двором придумаем какую-то объединяющую вещь, которая сможет идеологически или, может быть, драматургически эти две акции объединить.
Спасибо большое, Ольга Курносова. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня в нашей петербургской студии были руководитель петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и обозреватель интернет-издания АПН «Северо-Запад», лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час. Главные темы». Фильм «Овсянки. Российский участник Венецианского фестиваля». Англоязычная версия журнала «Стороны света». Электронная энциклопедия «Приглашение в театр». Книга «Упадок и разрушение Британской империи». Интервью с директором Центральной студии документального фильма.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Беслан Нордост далее везде. В России вспоминают о жертвах терактов.
Комментарии экспертов.
Взять небо. Почему Шереметьево развивается за счет Домодедова?
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин. Как записать ребенка в сумасшедшие?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.